Нездешние, пришлые, странные люди, иностранцы.
В эфире программа «Иностранцы». С нами сегодня шеф-корреспондент информационного агентства «Униан» Роман Цымбалюк. Здравствуйте, Роман.
Добрый день.
На всякий случай скажу, что у микрофона Владимир Карпов. Давайте начнем с новости про Петра Павленского, которого, с одной стороны, отпустили. Но, с другой стороны, присудили ему штраф, плюс он должен выплатить компенсацию за сгоревшую дверь в здании Федеральной службы безопасности. Поэтому вопрос очень простой. Вроде как Федеральная служба безопасности, никаких теплых чувств вы к ним не питаете. Наверное, человеку, который поджигал здание ФСБ, готовы будете скинуться всем миром. «Униан» будет кидать клич по сбору средств господину Павленскому?
Ну, первое и самое главное, мы не вмешиваемся в внутренние дела Российской Федерации. При всей, скажем так, симпатичности акции для украинского читателя, это ваша ФСБ и ваши двери. Что хотите с ними, то и делайте. Что касается помощи в финансовом плане, у нас есть кому помогать. У нас есть раненые во время российско-украинской войны.
Ничего страшного, у вас просто погас свет в студии, поэтому...
Есть, я просто думал, может...
От слова ФСБ у нас ничего не ломается.
Ну, слава богу. Вот, поэтому, если говорить о таких вот акциях в поддержку кого-то, то украинцам есть кого поддерживать. Это наши защитники в первую очередь.
Ну, как же враг моего врага, мой друг?
Ну, я думаю, Россия — это богатейшая страна, и людей, которым понравилась акция Павленского, так же, как и мне, в России достаточно. Вы сможете этот миллион собрать одним легким движением.
Клавиатуры. То есть нет никаких призывов, но у нее они не последуют.
Нет. Ну, я не главный редактор нашего агентства, но я, насколько чувствую, то нет. Это не новость для Украины, если честно. Такого, чтобы там, ну, напишут, конечно, но не более того.
Хорошо, давайте к вашим новостям перейдем. Надежда Савченко продолжает свою политическую деятельность после того, как вернулась на Украину. Я пытаюсь понять, как-то она противоречива, на мой взгляд. То есть она накануне призывала к прямым переговорам с представителями ДНР и ЛНР, а сегодня она уже встречается с господином Ярошем. Это как бы известный националист, и призывает проводить какие-то диверсионные акции на территории тех же ДНР и ЛНР. Что происходит?
Ну, хороший вопрос. Я бы, наверное, все-таки разделил его на две части. Что касается прямых переговоров, я, честно говоря, тоже не вижу ничего плохого в прямых переговорах. Но вопрос в том, что, как мы называем... скажем так, представители отдельных районов Донецкой и Луганской области, они не являются реципиентом, они не самые главные принимающие решения на этой территории. Вести с ними какие-то переговоры по поводу будущего чего-то не имеет смысла, и, потому что у них нет права голоса.
То есть они не субъекты?
Не субъекты. Поэтому... Но нет, они в какой-то части субъекты. Они, например, ну, вот Захарченко может своим решением какого-нибудь человека там посадить. Допустим, у него был магазин, а он его может забрать и отправить его рыть окопы, например. Это в этом плане он субъект. Например, он кого-то могут посадить на подвал или в тюрьму. Осудить могут фейковым судом, а в тюрьму посадить настоящую. Это он может. А вот такие вот вопросы, как бы военные меры, от него не зависят.
Но в любом случае... этот процесс как будто бы неизбежен.
Это вам так кажется.
Почему?
Ну, я хочу подчеркнуть, что, во-первых, самим главарям вот этих вот образований, как вы их назвали, с трех букв, могу вас заверить, что им этот диалог не нужен. Объясню почему. Потому что как только, если будет хоть чуть-чуть что-то похожее на выборы, на этих территориях, то бывшая донецкая элита, которая ассоциируется с миром и относительным достатком, выпрет их в течение 3 секунд. Это все прекрасно понимают. И в связи с этим всей бывшей донецкой элите запрещен въезд на территорию так называемого ДНР. Поэтому тут, как бы, знаете, есть... глобальный уровень, есть локальный. Если вот, допустим, Надежда, вот она хочет с ними общаться, и человек, получивший известность, авторитет, и если она там в ходе своего общения хотя бы спасет одного украинского пленного, вернет домой, я считаю, что она молодец. Но если мы говорим о межгосударственном уровне, уровне переговоров, которые принимаются президентом Украины, то этого не будет.
Но вот вечно играть в кошки-мышки, то есть мы вас не признаем, поэтому садиться с вами за один стол
никаких кошек-мышек нет.
Вот ровно это как будто бы со стороны наблюдает. Еще
раз,
вы для нас бандиты, поэтому с вами переговоры вести не имеет смысла.
В данном случае, все абсолютно банально и просто. У нас 450 народных депутатов, и у нас мегадемократическая страна, и даже Савченко может говорить все, что она хочет. У нас мнений на эту проблему миллион, но политику определяет президент нашего государства Петр Алексеевич Порошенко.
Так.
Поэтому то, что говорит она и какие будут приняты решения, этот вопрос открыт. Точнее, не открыт, а по позиции Украины она...
У вас же мегадемократическая страна. Так или иначе, есть общественное мнение, которое может оказывать давление, в том числе и на институты власти, в том числе и на Петра Алексеевича Порошенко.
Здесь вы абсолютно правы, но, как ни странно, с точки зрения вот то, что она говорит переговоров с главарями ДНР, ЛНР, и общественное мнение не поддерживает.
А такие замеры уже делались?
Ну, это видно как бы. Но я, знаете как, сам больше всех кто кричит? Вот так называемые фейсбучные войска, там у которых как бы есть два положения. Типа, или мы победили, или мы проиграли. Зрада перемога, как у нас это называется. Ну, как бы их реакция не является определяющей, потому что кроме Фейсбука есть реальная жизнь.
Это я прекрасно понимаю, вот поэтому и интересуюсь какими-то замерами, которые на эту тему делались или не делались.
Я говорю о том, что они не делались в таком ключе, как бы вы поддерживаете высказывание
предложение Надежды Савченко.
Или да? Нет, не делалось, потому что, ну, как бы только сутки прошло, и я думаю, этот вопрос так стоять не будет. А делалась масса замеров, как вы относитесь вот к Донбассу. Основной вопрос к тому, чтобы просто как бы оставить все так, как есть.
Вот. Но вы знаете, общественное мнение, оно формируется, в том числе и лидерами общественного мнения, который пока видится в том числе и Надежда Савченко. И если она выходит с подобными предложениями, то это не означает того, что если сегодня обстоит дело так, то завтра ситуация не может измениться.
Все возможно, но в данном случае, скорее всего, нет. Очень сложно вести с переговором с людьми, которые одновременно убивают украинских солдат.
Ну, также представители ДНР и ЛНР те же самые стрелы пускают в адрес украинских представителей, которые
говорят... ДНР, а мы называем российские боевики, как угодно. Но я вам еще раз говорю, мне кажется, я ответил просто. Я говорю, что, я понимаю, что для российской аудитории, вообще-то, самая главная цель российского государства в отношении Украины сказать, типа, вот, это их внутреннее дело, пусть они там друг друга хоть поубивают. Но еще раз подчеркиваю, что Украина и, вообще-то, весь цивилизованный мир не рассматривает это как гражданскую войну. Это военное вмешательство на территорию Украины с территорией российским государством и российским военным.
Что касается всего цивилизованного мира, то здесь можно было бы поспорить, потому что формулировки «гражданская война» фигурировали.
Хорошо, вы меня поймали. Я говорю, скажем так, то, что называется типа Запад, вот, в широком смысле этого слова.
Хорошо, то есть нет, 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 нет и нет.
Ну, еще раз, зачем вести переговоры с тем, кто не принимает решения на этой территории?
Я поясню. Альтернативное предложение Надежды Савченко — это уже как-то активизироваться националистическим силам и что-нибудь делать уже там в Донецком бассейне. Если враг не сдается, то там проводить какие-то диверсионные акты. Вот это предложение наверняка бы поддержали большинство.
Нет. Почему? Украинцы нет. Все, украинское общество очень устало от войны, от этих смертей и всего, что с этим связано. Поэтому я уже вам сказал, что которые замеры делаются, то, в принципе, основная масса склонна к тому, что давайте прекращаем войну. Они хотят жить себе там под русскими флагами. Что они, собственно говоря, уже и делают, пусть живут, а дальше посмотрим.
Там Минские соглашения, которые предусматривают определенный процесс, в том числе и выборы, и массу всего остального, это тоже уже где-то там, на третьем плане?
Дело в том, что, вы понимаете, вот то, что вы вот сейчас говорите, вот, да. Это называется манипуляция.
Возможно.
Потому что Минский документ, он очень обширный. И почему-то российские представители, они выбирают только, знаете, так делают монтаж. Здесь нам интересно, выборы. Ну хорошо, а там написано по украинскому законодательству.
Согласованному?
Согласовать по украинскому законодательству с боевиками невозможно.
Все, тупик.
Тупик.
Ну то есть и на этом стоять, хотя эти же Минские соглашения подписал в том числе и Петр Порошенко.
Ну подождите, если они не хотят проводить выборы по украинскому законодательству, я же вам не просто так вспомнил украинскую элиту, Ахметова и всех наших миллиардеров, которые, собственно говоря, владели Украиной, как минимум правили ей в прямом смысле этого слова, они теперь не удел. Как это так? Вы хотите проводить выборы без них?
Я ничего не хочу, я просто спрашиваю, как это может быть.
Я вам еще раз говорю о том, что позиция России в данном случае, я не оговорился, а именно России и Кремля, как бы выборы по украинскому законодательству, ради бога, но только без украинских кандидатов, без украинских СМИ, и голоса должны считать в Москве, точка. Ну, естественно, их будут формально считать в Донецке, да. Но утверждать все эти списки будут в Москве. Если вы думаете, что будут такие выборы, которые признает Украина, вы ошибаетесь.
Да тогда же процесс согласования не начался, поэтому о чем так я говорить?
Не, ну подождите, там масса написана, там о выводе иностранных войск написано. Все, в том числе ООН, фиксируют военное вторжение Российской Федерации на территорию Украины. Что говорят в Кремле? Говорят, это брехня. Кремль
это оспаривает.
Это брехня. Да. Ну, знаете как, если мы не можем по первому пункту договориться, что вы-то... сегодня 7 украинских военнослужащих получили ранения во время боестолкновения. Вы мне говорите, выборы. Какие выборы?
С нами Роман Цымбалюк, шеф-корреспондент информационного агентства «Уния».
Мы же можем вместе попробовать поехать на Донбасс на выборы. Только смотрите, как бы вам будет со мной небезопасно ходить.
Поехали, Роман, зато вам будет безопаснее ходить со мной.
Вот это да. Ну вот. Я подумаю.
Договоримся. Хорошо, мы уже почти условились. Я просто предлагаю еще одну тему зацепить. Это по поводу закупок российского газа. Здесь, ну, два в одном, потому что, с одной стороны, Петр Алексеевич рассказывает про то, что стоимость газа для Украины в 2016 году где-то $160-180 за один кубометр, за 1000 кубометров, простите, конечно же. А с другой стороны, вот немаловажная деталь, с гордостью говорили совсем недавно о том, что Украина совсем отказалась от российского газа. А здесь опять говорят о закупках.
Ну... Политический торг и торг вообще за газ как товаром, это нормально. Тут у нас все смешано в кучу. Ну, во-первых, действительно, мы зимой не покупали российский газ. Это впервые в истории Украины. Причин много, но факт остается фактом. И то, что сейчас происходит, называется торг по цене на российский газ. Если не договорятся, купим российский газ у немцев. Ну, это же понятно, как было до этого. Почему российский газ купить дешевле у европейцев, чем купить напрямую у русских? Тут как бы вопрос уже как бы...
Политический.
Политический вопрос к вам. Ну, лично я бы покупал бы у европейцев.
То есть продолжали российский газ покупать бы через Европу?
Ну, там же, вы понимаете, как он, когда попадает... фиг его... Простите, неизвестно, какой он там, норвежский, может, его с Африки. Ты же не можешь его там по молекулам определить. То есть, я просто хочу сказать, что вот у вас, вы всегда так в России подчеркиваете, это у вас газ Украина украла, то еще что-то. Ну, это большое заблуждение. И хочу подчеркнуть, что Украина один из важнейших ваших рынков сбыта российского газа. Это товар. В современном мире за покупателем бегают. И впредь будет именно так.
А вообще никто не спорит.
Нет, я же ничего, я просто говорю о том, что...
Есть одна проблема. Как только вмешивается политика, то вот здесь начинается бодание, не беготня друг за другом. Поэтому здесь... Я просто обратил внимание на эту новость по одной простой причине. Когда с гордостью сначала рассказываешь о том, что мы все, наконец, отказались от российского газа, то потом нужно дать задний ход и сказать, ну, теперь мы, значит, готовы закупать. Подождите, как общество вот это воспримет?
Год прошел. Я вам хочу сказать, что вот этот вопрос газа, как, то, что было там топ-новостью для Украины еще 3 года назад, практически никого не интересует. То есть, ну как, посмотрели, по большому счету, все сводится к тому, что потребителя, который включает конфорку, для него достаточно быть уверенным в том, что там будет газ. А откуда он придет, это не вопрос пользователя.
То есть, это больше не политический вопрос.
Слушайте,
надо
если там дискутировать на тему вообще отношений с Россией, подчеркну, когда... с российским оружием убивают украинских солдат на Донбассе, то вопрос цены на газ, поверьте мне, он даже, ну, может, десятку куда-то входит, как бы, и то потому, что тема также раскручена, ну, по большому счету, всем все равно.
Роман Цымбалюк. Я сейчас предлагаю уже подключаться к нашей аудитории. Напомню, телефон прямого эфира 8495-7373-94-8, смс плюс 7925-888-94-8. Наш твиттер собака говорит Москва и сайт говорит Москва.ру. Поехали, слушаем вас внимательно. Да, здравствуйте.
Здравствуйте. Роман, скажите, пожалуйста, Сергей, Москва, вот не верю нашей как бы прессе и все прочие СМИ, из прямых уст. Сам украинский народ, отвлекаемся от власти, сам народ, вот он поддерживает то, как вот ведет себя Порошенко, и вот это все вот нагнетание против нас, против русских. И второй вопрос. Реально, как сейчас живет тоже простой украинский народ? Спасибо большое.
Принимается. Поехали.
Так, буду краткий. Ну, значит, как живет с материальной точки зрения, у нас все очень и очень нехорошо. Это не секрет, обвал экономики, что, кстати, прекратилось, и начинается небольшой рост. А что касается Петра Алексеевича, и как тут был задан вопрос отношения к русским.
Нагнетают. Да, да.
Но то, что у нас общество с завышенными ожиданиями и автоматически после избрания любого правителя или президента начинает к нему относиться негативно, это факт. Но хочу подчеркнуть, что касается... это первая часть вопроса. Понятно, что у нас недовольны Петром Алексеевичем, его там критикуют все, и никаких с этим проблем нет. Но в ситуации, когда российские военнослужащие присутствуют на Донбассе и принимают участие в боестолкновениях с украинской армией, отношение к России... крайне негативное. И эти два процесса идут параллельно. То есть это наша внутренняя политика, а вопрос войны, он войны. Просто я вам отвечу следующим образом. Вот недавно, где-то в прошлом месяце, в городе Бахмут, бывший Краматорск, судили российского гражданина, который единственный выжил во время боя в районе Дебальцево год назад. И когда адвокат российского гражданина задал вопрос, а вы понимали, что вы убиваете людей? Украинский бывший военнослужащий сейчас уже уволился из армии, после по мобилизации был призван. Он сказал, или мы, или они. Это наша страна, это наша родина.
То есть людей не бывает
в таких условиях? Я просто, у нас нет времени как бы обо всем этом говорить. Я просто еще раз говорю, что наши внутренние проблемы, наш президент Порошенко — это одно. А военное вмешательство в Российской Федерации на восток Украины — это другое.
Здесь важный момент, просто на который обращал внимание слушатель. Я, если возможно, акцентирую внимание. То, что Петр Алексеевич постоянно на этом акцентирует внимание, то есть это главная тема. Чернобыльская годовщина, он там рассказывает про российскую агрессию. Что бы ни происходило, всегда про российскую агрессию.
А что вас удивляет?
Ну, казалось бы, вообще никакого отношения не имеет, например, Чернобыльская катастрофа к тому, что происходит на востоке Украины.
То, что украинские власти пытаются все, как у нас говорят, списать все свои просчеты на российскую агрессию, это тоже есть.
Просто от этого люди не устали.
Еще раз хочу сказать, если бы не было вот этих вот трагических сводок с фронта, погибших и раненых украинских защитников от российского оружия и от российских военнослужащих в том числе, потому что, ну, тут можно долго спорить, как бы...
У вас просто свое мнение, у меня, может быть, свое у слушателей, третье, поэтому вы просто воспроизводите свое, безусловно.
Ну, вы же меня для этого пригласили?
Ровно для этого.
Поэтому жизнь подтверждает, часть его слов вот в этом контексте подтверждает сама жизнь. Хотя, как вы понимаете, к Петру Алексеевичу, нашему у украинских граждан, претензий вот такой вот список из тысячи позиций.
То есть пока не устали от этой риторики, пока эта риторика актуальна. Пользуется спросом.
Ну, подождите. Ну, что значит так его риторика? Есть факт. Факт боевых действий. А как он должен был сказать? Или вы хотите, чтобы украинские...
Я ничего не хочу.
Украинские
я спрашиваю у вас.
СМИ и власти замалчивали конфликт на Донбассе, как делается на России?
Черт, я ничего не хочу. Я
как
спрашиваю
вы, как
вас.
Как вас взяли, команду вам дали в федеральной прессе? Ни одного сюжета с Донбасса уже нету. Что там происходит, никого не интересует.
Нам команду не давали.
Я сказал федеральным СМИ, не знаю, федеральный телеканал.
Да. Ну, мы и радио, но...
Тем не менее. Ну, вы, думаю, не будете со мной спорить, что если Донбасс год назад был с каждой, с каждого микрофона, то теперь этой темы нет почему-то. А ситуация за этот год не изменилась. Вопрос, почему? Может, вы устали? Ну, дело в том, что ваша аудитория, может быть, устала, но ваши силовые органы не устали терроризировать наше государство.
9М спрашивает,
если... Я доступно ответил?
Конечно. Мне кажется, исчерпывающе. 9М пишет, если Украина воюет с Россией, то с какой стати требует скидку на газ? Вообще, почему хочет купить его агрессор? И почему у Порошенко бизнес до сих пор в России интересуется 9М?
Ну, хорошие вопросы. Я даже не знаю, как на них ответить. Насчет фабрики ничего не могу вам сказать. Был бы президентом Украины, может быть, как-то поступил по-другому. А война у нас такая, какая она есть. Да, это факт. Ну а что? Придумали классный термин, называют гибридное, что часть отношений есть, дипломатические отношения сохранены. Сотрудничество по некоторым вопросам в каком-то супер-минимуме, но тем не менее проводится. Так что контакты не потеряны. Ну и да, российские самолеты пока не бомбят город Киев.
Роман Цымбалюк по-прежнему в нашей студии. 7373948. Слушаем вас внимательно. Да, здравствуйте. Вы в эфире, пожалуйста.
Алло.
Да, пожалуйста.
Добрый день.
Добрый.
Уважаемый ведущий, Роман. Хотел бы у Романа спросить такой вопрос. Известно ли ему на сегодняшний день, где находится... И чем занимается вчерашний премьер-министр Украины? И каково сегодня мнение украинского народа о его деятельности на этом посту? Спасибо.
Спасибо, принимается. Что, господин Яценюк?
Про Яценюка речь?
Про премьер-министра, да,
бывшего. Ну, еще раз подчеркну, как бы, что у нас украинцы очень любят и бывших руководителей, и действующих особенно. А Яценюк уходил с рейтингом, приближающимся к нулю. Но, тем не менее, он оставил свой пост с растущей, подчеркну, экономикой. Тут в России об этом необычно не рассказывают, но статистика такова. С пополненными золотовалютными резервами, с полным казначейским счетом и реструктуризированными долгами. Там есть нюансы, это про российский долг говорю. Так что в ситуации, в которой он получил страну, я так думаю... что он далеко не самый худший премьер-министр. И, скорее всего, о нем еще как бы... То есть это не сбитый летчик украинской политики, и он, скорее всего, еще в каком-то виде вернется.
То вот есть мое он ощущение. В обоими по-прежнему?
Ну, мне так кажется.
Просто поначалу были сообщения о том, что он уехал с семьей куда-то отдыхать, и потом
Может быть, и уехал, но вот эту тему, что он там сбежал чуть ли не знаю куда-то в Латинскую Америку, это утка, по-моему, запущена через какого-то депутата третьего разрядного и подхвачена российскими СМИ, так что это просто фейк.
На всякий случай, поскольку не было уточнений, какой из бывших премьер-министров имеется в виду, спрошу и про Николая Азарова, а за ним кто-нибудь следит, за
Николай
его деятельность?
Николай Азаров... Да? Ну, вы прекрасно знаете, что
Комитет спасения Украины.
Да, что он живет в Москве, но, насколько мне известно, никакой активной деятельности они не проводят, хотя, ну, декларируют себя представителями так называемого комитета, так называемого спасения Украины. Но их деятельность не видна ни в Украине, ни, по-моему, в России тоже.
Принимается. 7373948, телефон прямого эфира, слушаем вас. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, Вячеслав, Москва.
Да, Вячеслав.
Роман, хотел спросить, я вот сейчас еду в Москве по Садовому кольцу, справа проехала машинка с украинским флагом на госномере. А правда ли, что на Украине с российскими номерами опасно ездить, и люди стараются залепить российский флаг на украинский, потому что это может вызвать нервозность у жителей?
Спасибо, принимается, пожалуйста.
Ну, я буду откровенен, я не знаю, ну, то, что могут как-то повредить автомобиль, это, ну... Меня это как бы не удивит, но вот я был в Киеве на майские праздники, если раньше были автомобили с московскими, ну, с российскими номерами, то их теперь нет. То есть это правда. Ну, исключать, что такая ситуация какая-то неприятная может произойти, ну, как бы было бы нечестно с моей стороны говорить, что это нет, не может быть, мы такие кристально чистые, честные и дружелюбные. К России отношения крайне негативные.
Надолго ли? Вопрос. Хорошо. С нами, напомню, был сегодня шеф-корреспондент информационного агентства «Униан» Роман Цымбалюк. Спасибо, Роман, за участие в нашей сегодняшней программе.
Спасибо, лет на 100. Спасибо.
Посмотрим. Смотрите, все меняется, спасибо. Как стремительно. Посмотрим, что... Приходите еще.
Да, спасибо.